В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 ноября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Экологическая катастрофа в Азовском и Черном морях. Шторм продолжается, спасательная операция приостановлена. Дебаты на Первом канале. Претенденты на места в Государственной Думе обсуждают обороноспособность и безопасность страны. А также, с чьей помощью обманутые соинвесторы пытаются получить оплаченное ими жилье. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, первая тема нашей программы – ситуация в Черном и Азовском морях, где продолжается шторм, и в связи с погодными условиями приостановлена спасательная операция. Экологи говорят, что природе региона причинен небывалый урон, и восстановление займет годы, если не десятки лет. Сегодня должна состояться встреча премьер-министров России и Украины Виктора Зубкова и Виктора Януковича. С подробностями наш корреспондент Владимир Вахненко.
Как заявил накануне премьер-министр Виктор Янукович, Украина и Россия должны разработать новые правила судоходства в Керченском проливе. Специалисты предлагают запретить проход через этот пролив устаревшим кораблям, не имеющим двойного дна. Официальный Киев хотел бы получить разъяснение от России, почему, несмотря на предупреждение о семибалльном шторме, в воскресенье в Азовском море оказалось такое большое количество российских кораблей. В результате мощного урагана в целом у крымских берегов пострадал более 10 грузовых судов, и 6 из них затонули. Из-за сложных погодных условий волнение моря достигает 4 баллов, спасатели не могут возобновить поиски моряков. Без вести пропавшими считаются 5 членов экипажа сухогруза «Нахичевань», потерпевшего бедствие в Керченском проливе, а также 14 моряков, затонувшего у берегов Севастополя грузинского судна «Хаш Измаил». Из-за шторма спасатели не могут приступить и к сбору мазута с поверхности Азовского моря, которому грозит серьезная экологическая катастрофа. Пятно нефтепродуктов шириной в несколько метров уже растянулось на 12 километров. По разным оценкам, из российского танкера «Волга-нефть», расколовшегося пополам в Керченском проливе, в море вылилось от 1 до 2 тысяч тонн мазута, что уже нанесло большой ущерб окружающей среде. Погибли как минимум 30 тысяч птиц. Выбросы нефтепродуктов обнаружены на российском побережье и на острове Тузла. В украинском правительстве не исключают, что за нанесенный ущерб крымскому побережью будут требовать от России выплатить компенсацию. Кроме танкера с мазутом, на дне Керченского пролива находятся и 3 судна, на которых в общем перевозилось до 8 тысяч тонн серы. Если контейнеры с химикатами разгерметизируются, по словам ученых, для восстановления экосистемы Азова потребуются годы. В ближайшее же время, по мнению экологов, пострадавшему региону могут угрожать кислотные дожди. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Об экологической ситуации в регионе и необходимых мерах для ликвидации загрязнения. Перед выходом программы «Свобода в полдень» в эфир мы побеседовали с руководителем программы «Энергетика и климат» Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным. Можете оценить, насколько велик нанесенный ущерб природе?
Ущерб существенен. Особенно учитывая, что это район, где много птиц, много водоплавающих птиц. Они, видимо, станут главными жертвами этой трагедии. Если говорить о том, что нанесет ущерб, сера – это относительно безопасно, скажем так. Конечно, гибель людей, безусловно, это очень плохо. А вот разлив нефти – это самое опасное и как раз то, что нужно сейчас ликвидировать и как можно скорее.
Алексей, скажите, а вот в таких ситуациях, как обычно действуют? И все ли сейчас возможно сделать? Насколько быстро это нужно сделать? Я имею в виду, конечно, действия по ликвидации загрязнения.
Да, делать надо просто немедленно. И поэтому вот в ряде регионов, например, в Мурманске, созданы специальные бригады. Кстати, наш фонд тоже помогал их создать. Это означает, что есть люди специально обученные, они не постоянно сидят и ждут, они работают на своих рабочих местах, но по определенному сигналу они собираются вместе, и они обучены, у них есть все снаряжение, и немедленно принимаются на защиту моря, на сбор нефти. Это очень важная вещь. Это, конечно, должно быть создано специальные бригады. Почему это обязательно? Ну, хотя бы потому, что штормов у нас становится все больше. Ведь Росгидромет выдал штормовое предупреждение, и его просто проигнорировали. Вот это главная причина, в общем-то, трагедии. Но давайте вспомним, что Росгидромет обещает в два раза увеличение опасных гидрометеорологических явлений за последующие 10 лет. То есть это результат изменения климата. Ну, к этому надо очень ответственно отнестись.
Говорят, что сам шторм тоже результат деятельности человека.
Ну, это косвенное. Понимаете, человек увеличил концентрацию СО2 в атмосфере на треть. Усилился парниковый эффект. Это как бы косвенное. То есть люди, которые пострадали, не капитаны судов, не те, кто живет в Азовском море, прямой ответственности не несут. Тут косвенно. Но мы можем предотвратить изменения климата очень опасные, которые будут лет через 30-50. Можем. Но то, что будет сейчас, в ближайшие 10 лет, мы можем только к этому приспособиться. Если нам говорят, штормов и шквалов будет в два раза больше, значит, надо тратиться на специальные бригады и, конечно, отдавать категорические приказы судам класса река море, не выходить в море или куда-то уходить в специальные бухты и так далее, и так далее.
Алексей, а вот говорят, что в этой акватории, в Черном и Азовском морях таких природных катаклизмов раньше никогда не было.
Ну, у нас многого раньше никогда не было. Так что тут уже, наверное, мы прекращаем удивляться. Нужно понимать, что это будет чаще и чаще.
Сейчас появилась информация, что на очищение, на ликвидацию загрязнения и восстановление экосистемы морей уйдет после этой катастрофы, может уйти от 2 до 6 лет. Вы согласитесь с такими выводами?
К сожалению, соглашусь, потому что мазут очень быстро оседает на дно. Ну, вода достаточно холодная в данном случае. Нефть тоже, она сначала в виде пленки, потом комочками и оседает тоже на дно. И чтобы экосистема вот донная восстановилась после этого, конечно, уйдет довольно много лет. Тут еще как бы хорошо, что пятно-то понесло больше в Черное море. Если бы оно в основном в Азовское, было бы еще хуже. Нам где-то как-то даже еще и везет. Это, ну, если можно так сказать, но эта катастрофа, это очень серьезный звонок, что могут быть будущие, и нужно к этому очень тщательно готовиться.
А можете объяснить, вот в чем главный удар по экосистеме? Это как-то повлияет на популяцию рыб, птиц? В чем?
Но думаю, что в тех количествах, которые вот сейчас заявлено, это 1500 тонн примерно, подорвать или привести к ликвидации какой-то популяции птиц, это все-таки не приведет. То есть погибнет большое число птиц, наверное, несколько тысяч, но это не приведет к гибели популяции, слава богу. Что касается рыб, ну, будет подорвано вот эти донные сообщества, часть из них погибнет. Это восстановится через энное количество лет, конечно. То есть нельзя сказать, что это как бы катастрофа, которая приведет к гибели моря. Очень, слава богу. Но, понимаете, вот это вот такой вот сигнал. Мы должны на это адекватно отреагировать. Должны быть и специальные бригады, обученные и обмундированные, естественно, на борьбу с разливами нефти. И надо, конечно, очень серьезно относиться к штормовым предупреждениям. Немедленно и очень жестко реагировать. И капитанам судов, и МЧС, и местным административным органам.
Теперь и отдых на Черном Азовском море становится небезопасным.
Тут, смотря что понимать под опасностью, ведь жизни отдыхающих ничто не угрожает, их здоровью, но они всего лишь не будут купаться в море. Ерунда, правда?
То есть купаться нельзя будет?
Нет, купаться, конечно, будет можно, но вы должны понимать, что вы можете случайно, гуляя по колено в воде по пляжу, наступить на сгусток мазута, ну тогда вам придется купить растворитель и долго отмывать ноги. Считать, что это какая-то очень серьезная опасность, вряд ли можно, но это сохраняется очень надолго, и, конечно, качество пляжа и качество отдыха иное. Ну, а природе сейчас надо помочь, нужно как можно быстрее собрать всю нефть, что только возможно.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель программы «Энергетика и климат» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске подтвержден сальмонеллез у 33 из 58 пациентов, поступивших в инфекционную клиническую больницу. В Камчатском крае отменена регистрация списка партии «Справедливая Россия». Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В Пакистане влиятельный оппозиционный лидер Беназир Бхутто призвала президента Первеза Мушаррафа уйти в отставку. В Дании сегодня проходят парламентские выборы. Подробнее об этих и других темах в краткой сводке через 15 минут.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчека «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Но начнем мы не с обзора, а с вашей встречи с Виталием Калоевым, который сегодня в 2 часа ночи вернулся в Россию рейсом из Цюриха.
Да, в Домодедово россиянина Калоева встречали около 15 родственников и множество друзей, а также порядка 40 журналистов. Брат Виталия Калоева Юрий, с которым я давно знаком, так как я вообще очень тщательно и скрупулезно собирал информацию по этой истории, и последние 5 лет очень часто об этом рассказывал на волнах радио «Свобода». Так вот, Юрий Калоев говорил о том, что трудно описать ему свои эмоции. Он рад, что брат вернулся домой. Это самое большое счастье для семьи, для всех земляков. Что касается Виталия Калоева, он вышел к журналистам буквально на минуты 3-4. Естественно, вспышки фотоаппаратов слепили его лицо, и было много камер, но он так очень смутился, конечно, и немножко улыбнулся, и говорил о том, что в швейцарской тюрьме с ним обходились очень хорошо, и вообще поблагодарил всех тех, кто переживали за его судьбу, и поблагодарил и российское посольство Швейцарии, поблагодарил президента страны и всех тех людей, которые, в общем-то, сочувствовали ему. Что касается своего будущего, Калоев по этому поводу... Калоев ничего конкретного не сказал. Понятно, что он приедет к себе домой, поедет на кладбище, навестит могилу своих детей и супруги. А потом сказал, что он еще и поедет, конечно, в Беслан и посетит это кладбище в этом городе. И еще вопрос. Я, конечно, задал ему пару личных вопросов по поводу убийства Питера Нильсена. Я спросил, что это было, все-таки месть или акт возмездия. «Давайте назовем это несчастным случаем», — сказал Виталий Калоев. Потом я его спросил, а кто для вас все-таки Питер Нильсен, это швейцарский диспетчер, которого он убил. Он сказал, я спросил, жертва трагедии или виновник. Конечно, он был главным виновником и остается им, — ответил Виталий Калоев. Вот такая была очень короткая встреча. Но вопрос ему задавал уже по телефону, потому что невозможно было подойти, потому что было очень много журналистов, и он не был готов говорить более конкретно.
Мумин, я так понимаю, что в газеты эта информация еще попасть не успела, поскольку это было поздно ночью, можно сказать.
Вы знаете, многие газеты пишут о том, что должен приехать Калоев, рассказывают предысторию этой трагедии, рассказывают историю убийства Питера Нильсена и посвящают этому много материалов. Но что касается конкретной встречи, она, как вы уже говорили, произошла в 2 часа ночи. Я был в аэропорту и был свидетелем этой встречи, поэтому я думаю, что об этом... И он наверняка он еще будет давать какие-то интервью, и, наверное, завтра газеты напишут более подробно.
Ну что ж, а мы перейдем к другой теме. Спецоперация в Махачкале – одна из главных тем, наверное, в сегодняшних газетах. И есть даже публикации с очень броскими заголовками.
Да, многие газеты пишут, в частности, газета «Коммерсант». Статья называется «Меч Аллаха раздавили танком». Вчера в Махачкале был уничтожен костяк группировки «Сейфулла», «Меч Аллаха», совершивший 2 покушения на главу МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова и другие теракты. Дом, в котором укрывались боевики, расстреляли из крупнокалиберных пулеметов и огнеметов, а потом сравняли с землей с помощью танка. В завалах нашли трупы 7 мужчин и 2 женщин. Лидера Сейфуллы среди них не оказалось. Вообще, эта операция, конечно, описана очень детально. Она началась ночью, руководил ею генерал Магомед Тагиров. Он очень боялся, что эти боевики могут скрыться. Поэтому дом окружили, блокировали и расположенные рядом кварталы тоже. Затем к зданию подтянули бронетехнику. В 2:30 ночи переговорщики из МВД через громкоговорители предложили боевикам добровольно сложить оружие и покинуть здание. Однако из дома вышли только 4 женщины и 2 детей, пишет газета «Коммерсант». Переговоры непосредственно с боевиками результатов не принесли. Более того, не дожидаясь штурма, около 5 часов утра боевики сами попытались вырваться из окружения. Из дома дома выскочили 5 человек, вооруженных автоматами, и, стреляя во все стороны, рванули к расположенному неподалеку центральному парку Махачкалы. Правда, далеко удалось уйти только одному из окруженцев. Молодой человек в горном камуфляже добежал до соседней улицы Павлова, где его и блокировали в недостроенном доме, и через некоторое время застрелили спецназовцы. Помимо него была убита женщина, участвовавшая в прорыве. Остальные боевики вернулись в дом, откуда снова ударили автоматные очереди. Ну, в общем, штурм, мы уже результат его знаем. Я бы хотел бы отметить, что, если вы обратили внимание, вот сколько было случаев штурма домов и в Ингушетии, и в Дагестане, боевики практически никогда не сдаются, а сражаются до последнего. И, в общем-то, это говорит о том, что они знают, на что идут, и понимают, что никакой пощады им не будет. Это удивительно, по крайней мере, лично меня это поражает, что ни одного не было случая, чтобы сдавались добровольно. Естественно, здесь пишется в газете о том, что это все эти последние истории, они связаны с судьбой самого министра МВД Адельгирея Магомеда Тагирова, потому что именно на него и на его друзей постоянно покушались эти люди вооруженные, и очень много было убито людей, и в частности делались такие отвлеченные взрывы, чтобы Магомед Тагиров выезжал на это ЧП, и взрывали его автомобиль не раз, и ему, конечно, везло в этой ситуации, он оставался жив, хотя терял охранников, друзей, детей друзей. В общем, вокруг министра МВД завязана очень крепко вся эта трагическая история, и не одна.
Мумин, спасибо. Напомню, это был обзор прессы, его сегодня подготовил мой коллега Мумин Шакиров. Ну а мы следим не только за тем, что пишут газеты, мы следим и за предвыборными дебатами. Дебатами претендентов на места в российском парламенте. До выборов, напомню, осталось лишь 2,5 недели. Участники дебатов на Первом канале обсуждают, до конца этой недели будут обсуждать, обороноспособность и безопасность России. Сегодня за дискуссией наблюдал мой коллега Александр Ильичевский.
Участники предвыборной гонки продолжают агитацию в средствах массовой информации. Текущая неделя теледебатов на Первом канале ОРТ будет посвящена тому, как участники парламентских выборов видят обороноспособность и безопасность России. Сегодня утром в студии Первого телеканала в дебатах участвовали лидер партии Союза правых сил Борис Немцов, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский и лидер партии Патриоты России Геннадий Семигин. В начале дискуссии каждый из участников выступил со своими основными тезисами по теме дебатов. Лидер партии Союза правых сил Борис Немцов заявил.
Союз правых сил считает, что главная угроза России – это гигантская коррупция и воровство. Именно поэтому армия за 7 лет управления Путиным вооруженными силами закупила всего 3 самолета. Один Ту-160 и два Су-34. Именно поэтому закуплено всего 60 танков. Именно поэтому больше 150 тысяч наших офицеров, их жен и детей остались без квартир. Коррупция настолько беспредельна, что рост расходов на оборонные нужды не может все равно компенсировать тех потерь, которые возникают и которые оседают в карманы генералов. У Союза правых сил есть программа, как остановить этот беспредел. Это не план Путина. Это честный план. Первое. Нужно сделать военный бюджет максимально открытым. Второе. Нужно отменить цензуру, и дискуссия вокруг вооруженных сил должна быть открытой и гласной. Третье. Общество должно контролировать вооруженные силы и, главное, расходы на военные цели.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, заявил, что его партия всегда была на стороне армии, ФСБ и всех, кто в погонах. Подчеркнул, что в демократический период развития России армия была полностью брошена, что и сейчас не поставляется новое вооружение. Однако на первом месте должен быть человек, военнослужащий, и, следовательно, достойное жалование и решение жилищного вопроса офицеров и их семей. Тезисы лидера партии «Патриоты России» в первой своей части, так же как и позиция Союза правых сил, оказались сосредоточены на борьбе с коррупцией. Геннадий Семигин высказал убеждение, что сегодня в России никто не чувствует себя в безопасности.
Люди устали от произвола местной власти и правоохранительных органов. Иногда милицию боятся больше, чем бандитов. Преступность и коррупция достигли небывалого размаха и душат наших граждан и бизнес. Мы считаем, что давно было пора нанести смертельный удар по коррупции и преступности. И главное, вырвать у них экономическую основу, это стратегическую собственность и деньги, благодаря которым они пытаются покупать всех подряд. Главными союзниками России сегодня является армия и флот. И они же являются гарантами нашей безопасности. Но, к сожалению, сегодня армия и флот сами нуждаются в защите и заботе. Мы считаем, что главная задача патриотов России – это сделать так, чтобы российская семья, каждый российский человек жил в абсолютной безопасности.
После того, как участники перешли непосредственно к дебатам, Борис Немцов ответил на вопрос ведущего, с помощью каких мер СПС предлагает повысить обороноспособность страны. Он заявил о своем убеждении, что призыв ведет к дедовщине, в то время как у России достаточно денег для перехода на контрактную основу. Однако...
Генералы не могут управлять профессиональной армией, поэтому они саботируют, собственно, переход к контрактной армии. Мы рассчитали, сколько нужно денег для того, чтобы перейти на контрактную армию. Дополнительно к нынешнему бюджету нужно всего где-то около 100 миллиардов рублей. Сейчас военный бюджет 800 миллиардов. Такие деньги у России есть.
Вопрос Владимира Жириновского к лидеру СПС заключался в упреках, что некогда Борис Немцов был советником президента Украины Виктора Ющенко, который выступал за вхождение Украины в НАТО, а также в том, что СПС выступал за прекращение военных действий на Кавказе. Вдобавок Жириновский подчеркнул, что опытный проект по переходу 76-й Псковской дивизии на контрактную основу, который курировал СПС, был провален. Борис Немцов возразил.
Все саботировали. А там был эта дивизия. Они платили 2000 рублей контрактнику. Конечно, тоже пойдет. Все убегали. Генералы саботировали
Борис
переход
Борис
на...
Борис Ильич, господа.
Получив слово, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо повысить долю расходов на оборону в бюджете страны до 20%. А также предложил нетривиальный способ борьбы с коррупцией.
Главное все-таки в стратегии усиления обороноспособности – это новые виды оружия. Если будет вспоминать про Сычева, жалко солдата, но не это главное для обороны. Это дедовщина, это страшно, это можно искоренить. Но главное, чтобы в будущем, на 20, 30, 40 лет вперед, нам навсегда обезопасить себя, и коррупцию можно победить. Совершенно новый вид оружия. Акустическое, климатическое, геофизическое.
Владимир Жириновский подчеркнул, что считает, что должны быть созданы именно тайные лаборатории по разработке нового оружия. Однако не дал ответа на вопрос ведущего теледебатов Максима Шевченко, откуда же следует взять деньги на эти новые вооружения. В конце дебатов наиболее ярко прозвучала реплика лидера СПС Бориса Немцова.
Мы считаем, что главная проблема России – это жестокий цинизм и равнодушие власти. Думают только о себе, о своих кошельках. Мы обещаем вам, что не будем врать. Будем относиться к вам по-человечески. Мы против плана Путина, потому что там одно вранье. Мы за Россию, за Союз правых сил. Номер 5 в бюллетене, пятерочка.
Александр Ильичевский, Радио Свобода, Москва.
А в 7 часов вечера в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Ее тема – особенности нынешней предвыборной кампании в стране и Петербурге. Обсуждают экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов «Яблоко» и политолог Алексей Шустов «Единая Россия». Ведет программу Виктор Резунков. А во второй части программы «Свобода в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Городская тема под заголовком «Достучаться до небес» – обманутые соинвесторы, вложившиеся в строительство жилья, таким необычным способом пытаются получить свои квартиры. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Черном море под Севастополем продолжаются поиски 15 моряков с грузинского грузового судна, затонувшего в сильный шторм. По-прежнему неизвестна остается и судьба 5 российских моряков с сухогруза, затонувшего в Керченском проливе. Всего во время шторма пострадали около 20 судов. В Камчатском крае отменена регистрация списка партии «Справедливая Россия». В Новосибирске подтвержден сальмонеллез у 33 из 58 пациентов, поступивших в инфекционную клиническую больницу. По мнению врачей, аналогичный диагноз будет поставлен остальным заболевшим. По предварительным данным, причиной массового заболевания могли стать салаты местного предприятия. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В 2005 году Виталий Калоев был приговорен судом Швейцарии к 8 годам тюрьмы за убийство авиадиспетчера, несшего дежурство в ночь авиакатастрофы, в которой погибли жена и дети Калоева. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что Россия угрожает расколоть Грузию, подобно тому, как был разделен на греческую и турецкую части средиземноморский остров Кипр. В Пакистане влиятельный оппозиционный лидер Беназир Бхутто призвала президента Первеза Мушарафа уйти в отставку. В телефонном интервью британскому телеканалу Sky News Бхутто, находящаяся под домашним арестом в городе Лахор, подчеркнула, что при Мушарафе ситуация в стране будет только ухудшаться. США беспокоены ситуацией в Афганистане. Американский представитель при ООН, бывший посол в Кабуле Залмай Халилзод, назвал неприемлемыми масштабы коррупции в стране. Кроме того, по его словам, южный район Афганистана захлестнула волна насилия.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. Сегодня ее целиком подготовила моя коллега Вера Володина. Начнем с панорамы основных событий двух мегаполисов.
Петербург. Городской центр экспертизы экологии заявил, что 60% городских предприятий не имеют санитарно-защитных зон, удовлетворяющих закону. И из-за близости жилых домов к промышленным объектам около 5% жителей Петербурга рискуют приобрести заболевания аллергического, бронхиально-астматического и онкологического характера. Сегодня фактически на территории промышленных объектов расположено более 2000 жилых домов, где проживает 234 тысячи человек, а также 48 школ и 57 детских садов. Москва. Прокуратура Московской области, проверив работу Роснедвижимости, выявила нарушение исполнения законодательства о земельном контроле и надзоре. Прежде всего, нерассмотрение обращений граждан по существу. 9 сотрудников территориальных отделов и аппарата управления привлечены к дисциплинарной ответственности, 4 из них уволены. Петербург. Требования, начинающиеся сегодня, бессрочной забастовки докеров в морском порту, повышение минимального уровня зарплаты и индексация зарплат в связи с инфляцией. Последнее повышение зарплаты здесь было 1 февраля 2006 года. Переговоры с работодателем велись в течение нескольких месяцев, ни к чему не привели. И в полном соответствии с законом профсоюзы запланировали эту акцию, рассказал председатель портового комитета Российского профсоюза докеров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Александр Моисеев.
В конце октября месяца второй этап конференции принял решение большинством голосов об объявлении бессрочной забастовки. Право работодателя, использовано или нет, у нас официальных данных нет, но он обратился в суд за признанием забастовки незаконной. Вполне могла быть ситуация, и может быть такая ситуация, как в Туапсе. Суд, не приглашая ответчика, принял решение о запрете забастовки. У нас была практика такая в 2001 году, когда суд вынес определение приостановить забастовку, а потом шли разбирательства 4 месяца. Поэтому мы не исключаем вариантов, что суд примет какое-то решение, которое может запретить работникам осуществлять те как бы, намерения, которые люди приняли. Работодатель не идет ни на какие уступки и выдвинул ультиматум. Снимите забастовку, тогда с вами будем разговаривать.
Москва. В Таганском районе Москвы завершились работы по выводу склада песка из городской черты. Склад был источником шума и пыли. Сыпучие грузы вывезены в Люберецкий район. Демонтированы железнодорожные пути к пескоскладу. Власти округа планируют строить на этом месте муниципальные гаражи для жителей соседних домов на 3000 машиномест. Петербург. Городская ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса призывает горожан к бойкоту катка на Дворцовой площади. Он открывается 1 декабря. В официальном обращении предпринимателей создание катка называется «вандально-безнравственной инициативой» и утверждается, что цивилизованный бизнес не делается путем разрушения памятников архитектуры или причинения им заведомого ущерба. Новости Москвы и Петербурга, 13 ноября, Вера Володина.
А главная тема рубрики – борьба обманутых дольщиков. Всеми возможными способами люди пытаются получить оплаченное ими жилье. В подмосковной Щербинке обманутые соинвесторы компании «Строймедресурс», не дождавшись возобновления строительства после многочисленных акций протеста и обращений к властям всех уровней, обратились к священникам с просьбой осветить нестроящиеся объекты и помолиться за 2000 семей, которые шестой год не могут получить жилье. Дома начинала строить одна компания, «Строймедресурс», а сейчас продолжает другой застройщик, строительное управление 155. Вера Володина расскажет подробнее.
Москва строит жилье в подмосковной Щербинке, 6 километров на юг от Московской кольцевой, и, как пишут московские журналисты, недавний поселок превращается в современный столичный район. Проверять, как продвигается строительство, время от времени приезжает руководитель стройкомплекса Москвы Владимир Ресин. Сотни тысяч квадратных метров жилья строят здесь СУ-155. Маленький город Щербинка, большая стройка. Только на Овражной улице тишина. У 6 многоэтажек, которые начинал строить стройметресурс, время от времени появляются только обманутые инвесторы, изуверившиеся за эти 5 лет в получении оплаченного жилья. В прошлые выходные они провели крестный ход.
Честно говоря, верим. Вот сейчас мы пытаемся достучаться до небес. Это оказалось сделать проще. Как вы понимаете, всегда хочется надеяться на чудо.
Галина Хонткариан объясняет, что всех участников необычной акции крестного хода на Овражный на объекты не пустят, но приглашенный священник с группой представителей обойдет все 6 домов.
Сейчас очень сложно попасть на объект, потому что молебен сейчас служится вот просто, что называется, у ворот стройки. Здесь стоит охрана. После того, как молебен будет закончен, батюшка пойдет освещать все 6 домов с отдельными представителями от каждого дома. Просто охрана боится пустить всю эту толпу на стройку.
«Поезжай ко благому чанию рабов своих, благопоспешно, со всяким довольством, силой, действием и благодатью. Пресвятаго Своего Духа подати, Господу помолимся. Господи, помилуй, о еже приставите делу сему».
3 года борьбы, по утверждениям соинвесторов, не дали ничего. Голодовки, митинги здесь и в Москве. Вот голоса нескольких из 2000 обманутых соинвесторов с улицы Овражной записаны за это время.
«Я кормлю ребенка, а если бы не кормил, я бы голодал. Наш ребенок должен был появиться уже в новой квартире. 2 года уже ждем квартиры. Ее нет, за это время вот у нас уже появился ребенок и растет.
Мы требуем, чтобы было юридическое решение нашей проблемы. Мы 5 лет ждем этого решения.
К Путину обратиться за его программой «Доступное жилье», что у нас уже доступное жилье некоторым людям не нужно. Вот свидетельство о смерти. Молодой мужчина, 57 лет, совершенно здоровый, приехал после пикета и в гараже не успел машину поставить, умер от сердечного приступа. У него отняли последнюю надежду, что после первого митинга никакой реакции. После пикета никакой реакции. Получается, что мы никому не нужны.
Говорите правду.
Защищайте нас.
Я готов говорить правду, но без прессы. Без прессы.
Мы просим Громова, просим Путина окончательно решите наш вопрос. Это ненормально в правовом государстве. Такого быть не может. Мы на защиту своих квартир. Мне терять нечего. Я вложил все, я жизнь прожил. Мне терять нечего. Я за свою квартиру стану грудью.
Щербинские соинвесторы «Стройметресурса» даже предложили переименовать свою улицу Овражную с недостроенными домами в улицу «Единой России».
Мы хотим назвать нашу стройку «Единая Россия» и мотивируем этому тем, что у нас есть основания, скажем так, вот надеяться на то, что вот мы олицетворяем собой «Единую Россию». И с этим предложением обратились не только вот на уровне Московской области, но и вышли с этим предложением к президенту с просьбой поддержать вот такую инициативу, с просьбой такой же к председателю партии «Единая Россия», Министерству регионального развития Российской Федерации. Ну вот сейчас ждем ответа, что они нам скажут на это. Не так просто, на самом деле, обращаемся к «Единой России», потому что в 2006 году в связи с проблемами обманутых дольщиков при Государственной Думе был создан специальный экспертный центр, который возглавляла в основном «Единая Россия». То есть это Хинштейн и многие другие депутаты. То есть даже при этой поддержке, казалось бы, все равно стройка с места не сдвигается. Все в результате спускаются вниз в Министерство строительного комплекса и дальше никак не контролируются. То есть это просто вот приходит отписка, что ваше обращение передано туда-то. То есть мы буксуем на месте. Достучаться вот до высшей власти нам не удалось.
200 человек поддержали инициативу верующих соинвесторов искать поддержки в другом месте.
Все противные вещи, видимых и невидимых врагов, и во всем благопоспешству к сооружению же и мудрость, и к совершению силы действия благодатью Пресвятого Своего Духа подати. Господу помолимся, Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды. Господу помолимся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господу помолимся.
Впрочем, обманутым соинвесторам Щербинки известно, что руководство ЗАО СУ-155, взявшее обязательство по дострою жилых домов, домов «Строймедресурса» от своих обязательств не отказывается. Компания обследовала несущие конструкции объектов, выработала проектные решения для выполнения дальнейших работ и обещает в ближайшее время увеличить вдвое число рабочих на объектах и обеспечить ввод домов в установленные сроки. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
В обзоре региональной прессы на «Радио Свобода» сегодня газеты города Орла, нашего корреспондента Елену Годлевскую, мы попросили обратить особое внимание на публикации, связанные с предстоящими 2 декабря выборами и предвыборной борьбой.
В материале под заголовком «Ненавидеть по-строевски» газета орловских коммунистов «Орловская искра» рассказывает о политических преследованиях противников губернатора «Единоросса», возглавившего список «Единой России» в Орловской области Егора Строева. «Строев – наше горе», – пишет газета, – «от которого страдают, впадают в отчаяние, с которым борются, но ничего не могут поделать». Газета рассказывает о том, как вынудили выйти из фракции КПРФ двух депутатов областного совета, победивших на мартовских выборах под коммунистическими знаменами, как под нажимом губернатора закрыли городскую газету «Город Орел», посмевшую иметь мнение, отличное от мнения Егора Строева, как вынудили вступить в «Единую Россию» мэра города Орла Александра Касьянова, поддерживаемого КПРФ и полтора года пытавшегося проводить самостоятельную политику. Жена, дочь, внук, брат, сестра, племянники, Шурин – вот его народ, вот его партия, пишет газета. А остальные – заложники. Главной проблемой «Орловская искра» считает не политические идеи губернатора, которые он с легкостью меняет в зависимости от моды. Не ошибки в экономике, поставившие Орловскую область в ряд самых отсталых регионов России, а ненависть к людям. Для Орловщины и ее жителей было бы лучше, если бы здесь был другой губернатор, делает вывод газета. Батальоны просят коня. В материале по таким заголовкам еженедельник «Орловский меридиан» рассказал о странном письме в адрес мэра города Орла и председателя городского избирательного штаба партии «Единая Россия» Александра Касьянова от заместителя председателя Орловского городского совета народных депутатов и по совместительству начальника предвыборного штаба «Единой России» в Советском районе города Орла Михаила Вдовина. В письме Михаил Вдовин, не мудрствуя лукаво, просит мэра-однопартийца активизировать работу подведомственных учреждений по росту численности членов партии «Единая Россия» для реализации партийного проекта 1+10, решить вопросы об оплате работы агитаторов из расчета не менее 5000 рублей в месяц на человека, выделить 2 автомобиля, решить вопросы с ремонтом помещений избирательного штаба и его оборудования мебелью и оргтехникой, финансово обеспечения проводимых мероприятий и многое другое. Газета прокомментировала каждое прошение «Единоросса» районного масштаба ссылками на статьи различных федеральных законов. Исходя из них, все просьбы сформулированы в расчете на использование должностного положения Александра Касьянова как мэра города Орла. К сожалению, мэр пока ответа не дал, с грустью ответил начальник районного предвыборного штаба Михаил Вдовин на вопрос орловского меридиана о судьбе его письма. «Мы выбираем, нас обирают». В материале под таким заголовком независимо еженедельник «Орловские новости» анализирует, кто сегодня идет во власть и чьи интересы будут отстаивать кандидаты в депутаты Государственной Думы. В предвыборных списках в своем подавляющем большинстве крупные бизнесмены, успешные номенклатурщики, закаленные временем партийные руководители. «Орловские новости» приводят доходы орловских кандидатов в депутаты. Например, губернатор области Егор Строев в год получает 2 225 900 рублей, то есть размер его среднечасового заработка приближается к минимальному размеру оплаты труда. А вот кандидат номер 3 в списке «Справедливой России» Николай Варламов, обещающий помощь нуждающимся, в графе доходов указал цифру 0, при том, что в прошлом году этот человек преподавал и заведовал кафедрой в Орловском аграрном университете, преподавал в Институте экономики и торговли, являлся научным руководителем аспирантов и соискателей, плюс имел доплату за докторскую степень. Опять же, ни квартиры у него нет, ни дачи. Нищенствует, иронизирует газета, как и его заместитель по региональному отделению партии «Справедливая Россия» Иван Устинов. Тот, будучи директором, тоже не получил, судя по представленной в Центральную избирательную комиссию информации, ни рубля. «Что же делать орловскому избирателю? Кому отдать свой голос?» – спрашивает газета. И сама же отвечает. «Главное, чтобы он отстаивал интересы простого россиянина. Однако найти такого очень трудно». Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, Орел.
Говорит радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню основные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске подтвержден сальмонеллез у 33 из 58 пациентов, поступивших в инфекционную клиническую больницу. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В Камчатском крае отменена регистрация списка партии «Справедливая Россия». В Пакистане влиятельный оппозиционный лидер Беназир Бхутта призвала президента Первеза Мушаррафа уйти в отставку. В Бурятии в селе Гремячинск сгорело здание администрации. В порту Петербурга докеры трех компаний начали бессрочную забастовку, требуя увеличения заработной платы. В Дании сегодня проходят парламентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас я на несколько минут передам микрофон моему коллеге Ивану Трефилову, который расскажет о новостях экономики.
Россия может дополнительно получать более 6 миллиардов долларов в год от экспорта транспортных услуг при условии модернизации своей транспортной системы, говорится в докладе рабочей группы Государственного совета страны. Сейчас транзит через территорию России составляет менее 1% товарооборота между странами Европы и Азии, позволяя использовать не более 7% ее транспортной системы. Вместе с тем, транспортировка по российским коммуникациям только 5% грузов евроазиатского транзита может принести России около 1 миллиарда долларов в год. В России завершен первый этап формирования государственной компании «Атомэнергопром», в которую войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Сейчас в «Атомэнергопром» уже переданы, в частности, 100% пакеты акций корпорации «ТВЭЛ», которая занимается производством топлива для атомных электростанций, а также компании «Техснабэкспорт», государственного экспортера ядерных материалов. Российские ветеринарные инспекторы начинают сегодня проверку работы мясоперерабатывающих предприятий Польши, сообщил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко. Россия запретила ввоз мяса из Польши в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ польские власти в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены запрета на поставки в Россию своей животноводческой продукции. Европейская комиссия, как ожидается, представит сегодня проект плана демонополизации рынка европейских телекоммуникаций. Он предполагает, в частности, возможность принудительного выделения из состава единых ныне телефонных компаний, их сетевых подразделений в отдельные структуры для облегчения доступа к этим сетям более мелких компаний-операторов. По замыслу автора законопроекта, это должно стимулировать конкуренцию в секторе и, как результат, снижение тарифов операторов связи и интернет-провайдеров. В середине сентября подобные планы были представлены Еврокомиссией и в отношении крупных энергетических компаний. Они также направлены на выделение их передающих мощностей, линий электропередачи и трубопроводов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 49 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 87 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях экономики рассказывал мой коллега Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно обзор спортивных событий. И рядом со мной в студии Наталья Федотова, наш обозреватель. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил. Сегодня мы подведем некоторые итоги теннисного сезона и выпуск спортивных новостей. Я тоже начну с последних событий на теннисных кортах. В Шанхае проходит итоговый турнир с участием 8 сильнейших теннисистов мира. Вчера были сыграны первые матчи в красной группе. Главным событием дня стало сенсационное поражение первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. Он проиграл чилийцу Фернандо Гонсалесу 6-3, 6-7, 5-7. В другой встрече россиянин Николай Давыденко уступил американцу Энди Родику 3-6, 6-4, 2-6. Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала вчера итоговый рейтинг-лист. Первую строчку в нем заняла бельгийка Жюстин Анен, вторую россиянка Светлана Кузнецова. Далее следуют две теннисистки из Сербии, Елена Янкович и Анна Иванович. Две россиянки, Мария Шарапова и Анна Чеквитадзе. Американки Сирена и Венус Уильямс, Даниэла Гантухова из Словакии. И замыкает первую десятку француженка Марион Бартали. В Москве продолжается международный шахматный турнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля». Третий тур получился результативным. Лишь одна из пяти партий завершилась в ничью. Так сыграли россиянин Евгений Алексеев с Борисом Гельфандом из Израиля. Другой представитель России Владимир Крамник выиграл у венгра Петера Лека. Норвежец Магнус Карлсен у еще одного россиянина Дмитрия Яковенко. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана у украинца Василия Иванчука и Алексей Широв, выступающий за Испанию, у американца Гаты Камского. После трех туров лидируют Крамник, Карлсон и Мамедьяров, набравшие по 2 очка. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись сегодня очередные матчи. Нью-Орлеан выиграл у Нью-Джерси 84-82, Денвер у Кливленда 122-100, Юта у Сакраменто 117-93. Андрей Кириленко принес в этой встрече Юте 15 очков и сделал 8 подборов. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня было сыграно 5 матчей. Нью-Джерси со счетом 3-2 выиграл у Питтсбурга, в составе которого Евгений Малкин забросил свою 7-ю шайбу в сезоне. С таким же счетом 3-2 Филадельфия обыграла Нью-Йорк Айлендерс, Каролина взяла верх над Флоридой 4-3, Нэшвилл над Коламбусом 4-1, Феникс над Сан-Хосе 5-0. Руководство московского «Локомотива» освободило в понедельник от должности президента футбольного клуба Юрия Семина и уволило главного тренера команды Анатолия Бышевца. Причиной этих отставок стало неудачное выступление клуба в чемпионате страны. 7-е место, то есть самое низкое за последние 10 лет. Исполняющим обязанности главного тренера на оставшиеся 2 матча группового этапа Кубка УЕФА против датского Копенгагена и греческого Панатинайкоса назначен тренер дублирующего состава Ренат Белялетдинов, отец нынешнего капитана команды Деньяра Белялетдинова. На прошлой неделе завершился сезон в женском теннисе. Напомню, что в финале итогового турнира в Мадриде бельгийка Жюстин Анен выиграла у россиянки Марии Шараповой и закрепилась на первой строчке мирового рейтинг-листа. И, между прочим, заработала за победу в Мадриде $1 млн. Но не только ведущие теннисистки имеют высокий уровень доходов. Женская теннисная ассоциация WTA завершает этот год с рекордной прибылью. Подробности в рассказе нашего экономического эксперта Роберта Воскиричана.
Завершившийся в воскресенье 11 ноября супертурнир женской теннисной ассоциации Sony Ericsson Championships в столице Испании Мадриде дал обильную пищу не только для теннисных обозревателей, но и для рубрики «Экономика большого спорта», ибо женский теннис на протяжении последнего примерно десятилетия явил миру не только выдающихся молодых спортсменов, целый ряд блестящих имен, но и придавил очень достаточно серьезные экономические успехи. Достаточно сказать, что Всемирная женская теннисная ассоциация – одна из крупнейших в мире профессиональных спортивных организаций. То есть она может стать в один ряд с организациями в таких видах спорта, как, допустим, Формула-1 или футбол. То есть быть сопоставимой. А чтобы не быть голословым, можем привести такие цифры, что в заканчивающемся в 2007 году доход этой ассоциации составил примерно $40 млн. Но самое интересное – это то, что этот доход должен удвоиться в течение 3 лет. За счет чего? За счет того, что, во-первых, женская теннисная ассоциация подписала спонсорский договор с компанией Sony Ericsson, одним из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов и соответствующего оборудования. А также за счет того, что каждый следующий турнир будет проходить на кортах новых стран, которые готовы платить за это деньги. В частности, турнир 2008 по 2010 будет проводиться в столице Катара, Дохе, а в последующие годы, с 2011 по 2013, в Стамбуле. Вот эти два соглашения с Катаром и Турцией, то есть с Дохой и Стамбулом, если говорить о городах, принесли в бюджет ассоциации примерно $84 млн. То есть женская теннисная ассоциация показывает пример того, как можно зарабатывать деньги спортивной организации и при этом не быть связанной ни с какими скандалами. Обратите внимание, например, мы никогда не слышали ничего о том, что на каких-либо крупных турнирах, да и не очень крупных, о том, что, возможно, были какие-то странные матчи, скажем, или странные игры. Что по сравнению с мужским теннисом, так сказать, на каждом углу об этом уже говорят, и не только о Давыденко, который стал притчей во языцах, но есть еще несколько других фамилий, которые на слуху. И вот эта вот линия на расширение географии женских теннисных турниров приносит плоды не только с точки зрения поступлений в казну ассоциации, но и также для тех, кто тратит на это деньги. Обычно вступительный взнос первоначальный, которые должны внести все претенденты на проведение турнира в женской теннисной ассоциации, составляет полмиллиона, 500 тысяч долларов. И потом уже, значит, в результате конкурса выбирается город-победитель. Ну, примерная схема почти похожа на выбор города-победителя Олимпийских игр. Если ассоциация – это коммерческая организация и ставит во главу угла, помимо развития женского тенниса, спорта, прежде всего прибыль, либо это коммерческая организация, то претенденты на организацию турниров – это в основном государства или мэрии крупных городов, таких как, допустим, Стамбул. И они преследуют несколько иные цели. То есть, в конечном итоге, это тоже выражается в экономических успехах, грубо говоря, в прибыли, но не через непосредственное зарабатывание денег, а через, скажем так, рост капитализации городов. И женский теннис, который добился очень больших успехов как с точки зрения бизнеса, мы уже об этом говорили, так и с точки зрения, прежде всего, интереса миллионов любителей спорта, любителей тенниса, чрезвычайно способствует росту, вернее, проведению турниров в этих городах, чрезвычайно способствует росту капитализации, скажем так, этих городов и дальнейших их экономических успехов. Так что мы видим на примере деятельности Всемирной женской теннисной ассоциации очень удачный симбиоз в хорошем смысле слова политики и бизнеса.
Это был эксперт по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан. Ну, а сегодня мы ждем главных новостей из Шанхая, где на итоговом мужском теннисном турнире запланировано два матча. Испанец Рафаэль Надаль сыграет со своим соотечественником Давидом Феррером, а серб Новак Джокович уже сейчас играет с французом Ришаром Гаске. Первый сет завершен, и его выиграл Гаске со счетом 6-4. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова донесла до нас последние спортивные результаты и комментарии. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуриева, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Человек имеет право». Прямой эфир. Тема – нарушение прав граждан в ходе проведения жилищно-коммунальной реформы. Участники передачи – со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Константин Курбаков и председатель Совета жителей дома в Головинском районе Москвы Алла Ботенкова. Ведет программу Карен Агамиров. Ну а мы с Натальями прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Идет массовая гибель птиц, причем их никто спасать не будет.
За нами все население Грузии, а за президентом Саакашвили все административные
ресурсы. У нас есть выбор. Конфронтация с международным сообществом или изменение политики.
Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на ферме на границе двух графств Суффолк и Норфолк.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».